Ганс пришел в прокатный пункт с опозданием на 20 минут. Штирлиц уже успел включить электрический камин, в комнате чуть потеплело. Плюшевый, но в то же время ощутимо шершавый лед на оконцах перестал быть мертвенно-белым, посинел изнутри, вкрадчиво, как осенний рассвет.
— Какой черт, старый идиот, велел мне быть здесь к 8? — прохрипел Ганс, не поздоровавшись. — Порядок, прежде всего порядок. Хайль Гитлер, смерть финансовому капиталу, славянам, евреям и марксистам. Ни минуты опоздания, каждому свое. Концлагерь. Работа делает свободным. Ненавижу.
— Здравствуйте, меня зовут Максима Брун. Вы мой новый шеф, нет?
— Строгал я на голове всех шефов. Свой чаю дайте. Откуда я знал, что в этой паршивой стране такие морозы? — по-прежнему ярясь, ответил Ганс.
— Возьмите кастрюльку, спуститесь вниз, наберите снега, принесите дров, растопите печурку. И через 10 минут будете иметь стакан крепкого чая. Ваш родственник держит здесь липтон 3 сортов. Лицо Ганса, посиневшее от холода, странно вытянулось. Брови поползли вверх, а глаза чуть ли не вылупились. Так он растерялся ответу Штирлица.
— Вы служите у дяди Отто?
— Я подписал с ним контракт, отверно.
— Оставьте для суда. — Подписал контракт. — Подписал, не подписал, какое мне дело? — Вы ответьте, кто здесь, кому служит?
— Это в вашем паршивом рейхе служили, молодой человек, — тихо ответил Штирлиц. — А в этой стране заключают контракт. Здесь иная форма фашизма. Он тут народный, демократический, понимаете? Отношения нанимателя и рабочего отличаются взаимным уважением и контролируются синдикатом, который тщательно следит за соблюдением статей контракта. Так вот, в контракте нет статьи, которая бы понуждала меня готовить вам чай. Если вы еще раз сунетесь ко мне с такой просьбой, я уйду отсюда. Но вы мне уплатите неустойку за год вперед.
— Ну и валяйте! — Ганс тяжело закашлялся. — Скатертью дорога!
Штирлиц несколько недоуменно пожал плечами, набросил куртку и вышел из комнаты. На улице мело, мелкий снег был колючим. Ляжет хорошей подстилкой на поля для скоростных спусков, — подумал он машинально. Продержится до поздней весны. Вполне можно кататься до конца сентября, пока не начнется изнуряющая октябрьская жара, канун ноябрьского лета. Сентябрь, начало весны, ну и шарик, ну и земля. Крохотная, а с заковыкой. Как не мечтают привести ее ко всеобщему, обязательному для всех порядку, не получается. А сколько сил на это тратят, сколько людей расстреливают, какие деньги вбухивают в статьи бюджетов. Штирлиц зашел в бар к Манолетто. По-прежнему пусто. Как он умудряется сводить концы с концами? Да и налоги платит немалые. Видимо, система приучает человека к оборотистости. Отстанет конкурента хоть в малости, крах, банкротство. Позволь мне позвонить, Манолетто.
Можно подумать, что ты пришел только за тем, чтобы позвонить, — усмехнулся старик. — Сначала получи свой капучино, а потом звони куда хочешь.
— Сегодня порядок изменим. Сначала я позвоню, а потом мы с тобой жахнем. Я угощаю, ладно? Он набрал номер Отто Вальтера. Тот ответил слабым, умирающим голосом. Господи, как можно так себя жалеть? Выслушав Штирлица, разъярился. Голос стал нормальным, рубящим.
— Ну-ка, дай ему трубку, этому сукину сыну.
— Я не могу дать ему трубку, Хефе. Я у Манолетто пью кофе. Он приказал мне уйти, я ушел. Приглашать его не намерен. У меня идиосинкразия к таким соплякам.
— Он не идиот, — ответил Вальтер. — Он хороший парень, только нервов не осталось. Сами понимаете, чего ему стоило вырваться оттуда?
Я не сказал, что он идиот, — Штирлиц вздохнул. — Идиосинкразия — это форма аллергии. У меня аллергия на таких нервических бурчуков.
В конце концов, вы служите у меня, Брун, и перестаньте капризничать. Пусть его пригласит к аппарату Манолетто. Дайте-ка старику трубку.
— Он моложе вас. Штирлиц отчего-то обиделся за своего приятеля и не укладывается в постель, подхватив легкую простуду. Голос Вальтера стал прежним, надтреснутым и поющим, словно на собственных похоронах.
— Доживите до моих лет, Макс. Как вам несовестно так говорить? Откуда в вашем поколении столько жестокости?
— Я всего на 10 лет вас моложе, — ответил Штирлиц. — Одно поколение.
Вам 57, мне 47. Какая разница?
Огромная. Когда-нибудь поймете. Не сердитесь на молодого оболтуса. Нацисты попортили ему много крови. И дайте, пожалуйста, трубку Манолетте.
Штирлиц обернулся к бармену.
Тебя.
Он попросит, чтобы ты пригласил к телефону его родственника, паршивого барича. Манолетте, хотя и держал в баре телефон уже 4 года, приложил трубку к плечу, как и все деревенские жители, неумело, с некоторой опаской.
— Ты еще не умер, мальчик!
— прокричал он.
— Вообще-то я не против. Твои близкие должны будут угостить нас вашим немецким вином, оно мне нравится, Отто!
Манолетте захохотал, пообещал сходить за Гансом и посоветовал Отто кончать игру в дурака. Скоро начнется самый бизнес, а он намылился в Байерс. Какой толк от эскулапов? Одни расходы. Ганс, видимо, несколько отогрелся, потому что нос его не был уже таким синим. Не глядя на Штирлица, он подошел к телефону и набрал номер.
— Ты просил меня позвонить, дядя Отто?
Видимо, то, что он услышал, заставило его крепко прижать трубку к уху и повернуться к Штирлицу и Манолетто спиной. Несколько раз он хотел возразить, но, видимо, Отто Вальтер грубо его обрывал. Наконец, положив трубку на стойку, Ганс, не глядя на Штирлица, сказал:
— Просит вас к аппарату.
Голос Отто снова был умирающий. В чем только душа держится.
— Макс, сейчас он принесет вам извинения. Выпейте с ним за мой счет. И позвольте мне, наконец, заняться здоровьем. Оно того заслуживает.
— Хорошо, Хефе. Пусть извиняется при Манолетто. Мы выпьем за ваш счет и попробуем вместе поработать. Но вы же меня успели немножко узнать. Если ваш родственник позволит себе такой тон и впредь, то не обижайтесь, я уйду. От того, что помню древних, если говорят, что благороднее родиться греком, чем итальянцем, так пусть добавят почетнее быть рабом, чем господином. Манолетто прищелкнул пальцами.
— Красиво сказано, Максимо!
Как все испанцы, он превыше всего ценил изящество слова. Дело есть дело. Суетная материя, тогда как фраза, произнесенная прилюдно, таящая в себе знания и многомыслие, останется в памяти навечно. Ганси шмыгнул острым носом. Штирлиц казалось, что на кончике должна постоянно дрожать прозрачная капля. Воробей, фоноберец. Откашлялся и сказал на ужасающем испанском.
— Простите, меня, сеньор Брон, я был груб, но это из-за холода. — Да, к нашим холодам не так легко привыкнуть,
— сразу же откликнулся Манолетто, достав из шкафа 3 высоких стакана.
— Но с помощью дона Максима вы здесь быстро освоитесь. Что будете пить?
— Вообще-то я почти не пью,
— ответил Ганс, подняв на Штирлица свои маленькие пронзительно черные глаза, словно бы моля о помощи.
— У нас в семье это почиталось грехом.
— Да? — Манолетто удивился.
— Вы из семьи гитлеровцев?
Ганс даже оторопил.
— Мы все были против этого чудовища. — Как можно? Мой дедушка пастор, он ненавидел нацистов, и потом Гитлер не запрещал пить, наоборот. Просто он сам ничего не пил. Другое дело, он преследовал джазы, потому что это американское. Не позволял читать Франца и Золя, евреи Толстого и Горького, русские. Но пить он не возбранял, это неправда.
— А как с прелюбодеянием? — поинтересовался Штирлиц.
— Если вы ариец, это не очень каралось. Другое дело, славянин или еврей. Ну и, конечно, для СС это было закрыто. Гитлер требовал, чтобы коричневые члены партии соблюдали нравственный облик и хранили верность семейному очагу.
— Не врет, — отметил Штирлиц. А в глазах испуг. Здорово, видимо, его накачал Отто. Орднунг мус зайн. Во всем должен быть порядок. Не хами старшим, милок, не надо. Выпейте глоток вина, — сказал Штирлиц. За это от дедушки не попадет.
От дедушки ни за что не попадет. Его убили нацисты,
— ответил Ганс и прерывисто, совсем по-мальчишески вздохнул.
«За его светлую память», —
сказал Манолетто,
— «нет на свете людей более добрых, чем дедушки и бабушки».
«Налейте ему розовое, Мендосу», — попросил Штирлиц. «Оно очень легкое». Ганс выпил свой стакан неумело, залпом. Видимо, решил быть мужчиной среди мужчин.
Обстановка к тому располагала. Изразцовая печь, завывание вьюги за окном, угадывавшиеся в молочной пелене склоны гор, красные опоры подъемников, торчавшие среди разлапистых сосен, двое пожилых мужчин в грубых свитерах толстой шерсти, лица бронзовые, обветренные, в руках спокойная надежность, в глазах улыбка и доброта.
— Замечательное вино, господин Брун,
— сказал Ганс.
— Спасибо, что вы посоветовали уважаемому сеньору налить в мой бокал именно этого розового вина. Дядя Отто сказал, что мы можем пообедать за его счет, не только выпить.
— Втроем? — поинтересовался Штирлиц. Лицо Ганса вновь стало растерянным, совсем юношеским.
— Это он не уточнил. Он просто сказал, чтобы мы выпили и перекусили, за его счет он возместит.
— Значит, будем обедать втроем, — заключил Штирлиц. — Не можем же мы пить втроем, а закусывать только вы и я.
— Конечно, в этом есть определенная неловкость, но...
Штирлиц, сразу же поняв состояние Ганса, подвинул ему телефон.
— Звоните.
Если ваш дядюшка ответит, что намерен расплатиться за двоих, тогда я пообедаю с Манолетто, а вы закажете себе еду за собственный счет.
— Не считайте меня полным остолопом, ладно?
Ганс снова озлился.
— Я приехал из американской зоны оккупации и научился вести себя цивилизованно. В конечном счете можно предъявить дяде Отто счет за питье на троих, а обед, который мы вкусим все вместе, будет означен как угощение на две персоны.
Манолетто рассмеялся.
— У тебя пойдет дело, Ганс. Хорошо, что ты обтерся среди американцев. Эти люди знают, как надо делать бузинес.
— Чем занимались в зоне? — спросил Штирлиц.
— Чем только не занимался.
Ганс, наконец, открыто улыбнулся, и лицо его сделалось симпатичным и добрым.
— Я и грузчиком был, и в газете работал, и в христианской. На нее американцы сразу выдали разрешение, и экскурсоводам... У тех солдат, что приезжали на воскресенье из Альцбурга в Вену, и директором фирмы проката штатского костюма и обуви. Я, кстати, на этом и собрал деньги для поездки в Аргентину.
— Это как же? — поинтересовался Штирлиц. — Где вы доставили гражданские костюмы? Сколько? Для кого? Гансер смеялся еще веселее. Штирлиц налил ему стакан вина. — Выпейте пока, Манолетто жарит мясо. Можно пропустить по второму.
— Видите ли, американцам запрещено ходить по девицам легкого поведения в форме, — ответил Ганс. — А они же изголодались в своих гарнизонах. Но когда я нанялся экскурсоводом, я это быстренько понял и решил сделать свой бизнес. Я заметил, сеньор Манолетто называет дело бузинесом. Это он так шутит?
— Нет, — ответил Штирлиц. — Многие испанцы именно так произносят это американское слово.
— Бузинес.
— рассмеялся Ганс и выцедил второй стакан, заметно охмелев.
— Я набрал костюмов, ботинок, пальто и рубашек у всех знакомых. Каждому платил процент с выручки. Дал 3 костюма и 3 пальто — получи 5%. Дал 10, вот то и 7. Я хорошо на этом заработал. Только потом американская комендатура просекла. Меня должны были дернуть, но я вовремя слинял в деревню.
— Между прочим, парень подал неплохую идею, — подумал Штирлиц. На заработанные деньги я могу купить лыжи и ботинки. Будем сдавать их в нашем бюро проката. А мне платят процент. Без денег я больше ничего не смогу поделать. Надо слетать к Кемпу в Кордову. Пора отправиться в Байрос. Время думать, как наладить связь с Романом. Слушайте-ка, Ганс, я тут поднакопил денег, думаю купить инвентарь. Дам на прокат в ваш центр. «Будете платить мне 70%. Идет?»
«20»,
— спокойно ответил Ганс, но лицо его снова словно бы замерзло.
«Дядина фирма престижна. К нему приходят 40 человек в день. Я посмотрел расходные книги. Вы окупите затраты за полгода, потом пойдет чистая прибыль. За престиж платят, господин Брун».
«Послушай, мальчик, кстати, сколько тебе лет?»
«22».
«Выглядишь на 18». — Воевал?
— Я играл в астигматизм. Вчастую, конечно, не списали. Коричневые сволочи имели особый нюх на тех, кто норовил обойти их на повороте. Но я служил при кухне, только поэтому и не сдох.
— Где воевал?
— Я же говорю, при кухне. Сначала мы стояли во Львове, оттуда ушли в Братиславу.
А уж из Праги я дал стрекача, когда все начало рушиться во время восстания. Нет. И все, кто попал в ту мясорубку, погибли. Я почувствовал загодя, что она начинается, ну и дал дёру.
Так вот, дорогой Ганс, я ценю толковых молодых людей, понюхавших войну, не принимаю условия игры, которые ты мне предлагаешь. Но хочу сказать следующее. 20% за использование моего инвентаря — это совершенно несерьезно. Ты же имеешь дело не с голодным австрийцем, а с вполне сытым янки, который знает твой язык как свой. Я понимаю, что ты не хочешь платить налоги. Если поставишь в бюро проката мои лыжи, придется слюнявить большие отчисления в казну. Зачем? Чем больше приток лыжников, тем выше налоги. Все по правилам, никто не спорит. Но здесь инспекция по доходам смотрит за всем, кроме как за лыжами. Здешним боссам выгодно сделать Барилочек горнолыжным курортом для всей Южной Америки. Поэтому лет 5 ты с дядей будешь в полном порядке. Поэтому платить ты мне будешь 50%. Это по-божески. Во-первых, я не собираюсь торчать в этой дыре больше 2 лет, господин Друн. Мне хватит 2 лет, чтобы собрать золотишко и вернуться в Европу. Я намерен открыть свое горнолыжное дело в Альпах. Во-вторых, 50% совершенно нереально, потому что я так или иначе буду рисковать. А в случае проверки штраф придется платить мне, со-директору, а не дяде или вам. Поэтому мое последнее предложение — 30%. Или работайте этот год, пока не истечет контракт, и открывайте свое дело, никто вам не мешает.
Ты же прекрасно понимаешь, Ганс, что для своего дела нужны суда в банке, человек, сидящий на выдаче инвентаря, проводник и инструктор. При этом я должен приобрести лицензию, а это 1000 баков как минимум. Инструкторов здесь мало, очень мало, поэтому если я, обидевшись, уйду... Делу дяди Отто будет нанесен ущерб. Подумай об этом. Посоветуйся с ним. Ты ведь будешь провожать его на поезд, нет? Назови ему 45% как последнюю цифру, ладно?
Ганс покачал головой.
Господин Брун, я запомнил ваш первый урок. Вы никуда не уйдете до тех пор, пока не истечет годовой контракт, так что не пугайте меня. Просто из симпатии к вам, не консультируя этот вопрос дяди Отто... Прибыль-то с вас буду получать я, а не он. И вы прекрасно об этом знаете. Я даю вам 35%.